Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Да, друзья, самые изысканные в самой уютной студии здесь, в радиогостиной. Олег Шевкун у микрофона, и с нами сегодня Наталья Иванова. Наташа, привет!
Здравствуйте!
Наталья, преподаватель... Так, давай-ка называй всю должность, я сейчас опять перепутаю. Вот. Вперед!
Тренер ментальной арифметики, тренер скорочтения и...
Также... Сама не помнит.
И также право полушарного рисования.
Тут произошло то, чего мы не ожидали. На самом деле две вещи. Одну мы ожидали, другую не ожидали. Первое, то, что мы ожидали. Вы с удовольствием слушали прошлую нашу радиогостиную, задавали вопросы, потом подкаст активно слушали и обсуждали, и лайкали. Нормальное слово «лайкали», Наташа? Или как-то вот оно...
Ну да, наверное, нормальное. В наше время уже мы приобретаем все вот эти слова в повседневную жизнь.
Второе, что произошло, этого я не ожидал. Я буквально минут назад этого не ожидал, но я взял и обратился к педагогу на «ты». Вопрос, можно ли обращаться к педагогу на «ты»? Педагог — это что-то вот такое парящее над всем миром, парящее высоко где-то. Или педагог — это вот человек, ну, у которого есть особая роль, может быть, особая функция, но тоже человек.
Самое интересное, что когда я начинала работать и тоже обучалась всем вот этим навыкам преподавания, изначально говорилось о том, что мы тренеры, и также нас нужно называть на «ты», то есть и детки приучаются.
То есть я правильно сделал, что ли?
На самом деле, да, но чаще всего и взрослым, и детям некомфортно, приходя в образовательный центр или центр развития, обращаться на «ты».
Что ты мне тут тыкаешь? Знаешь, как говорят.
Да, но детки часто обращаются ко мне на «ты», родители их исправляют. Здесь я говорю родителям, как удобнее. То есть маленькие детки могут обращаться ко мне на «ты», детки, которые повзрослее, они уже походили в школу и знают, что ко взрослым людям нужно обращаться на «вы». Вот, поэтому здесь такой момент, я думаю, что он насколько кому комфортно, удобно, где у кого границы, поэтому как вам удобнее.
А нет связи между уважением или отсутствием уважения и обращением на «вы» или «ты»? Вот там трехлетний, пятилетний шкет называет на «ты», значит, не уважает.
Я думаю,
если на «вы», так уважает.
Я думаю, что уважение, оно чувствуется, когда оно идет изнутри, даже когда тебя называют на «ты», чувствуется все равно, с каким подтекстом говорит человек, и также с какой интонацией он это говорит. Поэтому я в свой адрес такого неуважения, даже если меня называют на «ты», не чувствовала. И даже когда меня называют другими именами, я абсолютно спокойно к этому отношусь. Да, я откликаюсь.
Ну, исправляешь ребенка, надеюсь, все-таки как-то. Да, я вот не там Елена Ивановна, я на Наталья.
Меня даже часто называют мамой. Мам, я все равно подхожу и к ребенку обращаюсь. И даже...
Но это дорогого стоит.
Наверное, да. Они чувствуют определенную тоже раскрепощенность на моих занятиях. Я стараюсь к ним тоже относиться с любовью, про которую мы говорили в прошлый раз. И они это чувствуют, они уже приходят на занятия, и они не переживают, не волнуются. И такое состояние... Состояние защиты, да, состояние такой беспечности, поэтому, наверное, хочется назвать мам, как в семье, да?
Я долго думал про эту любовь, про которую мы говорили в прошлый раз. Смотри, ты ведь говорила о том, что важно, чтобы ребенку не нужно было заслуживать любовь родителей, чтобы эта любовь была уже изначально. Мы сегодня будем говорить и о скорочтении, и о правополушарном рисовании. Ко всему мы этому подойдем. И я напомню вам, друзья, что вы можете писать в те трансляции, в которых вы нас смотрите, вопросы по поводу подготовки детей к школе, вопросы по поводу работы с дошкольниками или почти уже со школьниками. Мы к этому подойдем. Но раз уж речь зашла о любви, вот приходит к тебе ребенок, ты начинаешь с ним работать, первое занятие, второе занятие. Есть какие-то признаки, с одной стороны, того, что вот этого ребенка в семье любят, этого ребенка в семье принимают, но он получает то, что необходимо ему в семье. Вот в смысле любви, в смысле поддержки родителей. Положительные признаки. И с другой стороны, другая ситуация, когда... Нет, вот этому ребенку, нам не придется готовить его к школе, конечно, да, потому что родители за это деньги платят, но там есть более серьезная проблема, которую тоже нужно решать.
Да, на самом деле эти признаки очень хорошо видны. И, во-первых, когда мы начинаем заниматься, у нас проходит пробное занятие. Это пробное занятие, оно рассчитано, во-первых, на знакомство меня с ребенком и меня с родителями. Поэтому здесь присутствуют все три стороны на этом пробном занятии.
Так.
И чаще всего родители, я прошу родителей не включаться в процесс, только наблюдать, да, они могут потом вставлять свои комментарии в конце, но родители, они же не выдерживают, да, очень зачастую, и начинают комментировать
своего... Так, сиди прямо!
Да, они начинают комментировать своего ребенка.
Не вертись!
Или начинают говорить...
Говори, тетя!
Ты все равно ничего не сможешь, почему у тебя так плохо? Ты
подожди, прямо
так? Да, действительно, бывают такие ситуации, ребенок сидит, у него уже лицо меняется, и он думает о том, как-то так, мама меня на первом занятии перед учителем. У родителя есть такая черта, он хочет замотивировать ребенка, но он делает это немножко не знаючи, он наоборот, получается, все портит. То есть, как всегда, хочется как лучше, а получается, как всегда. И вот эти моменты, может быть, так принято было в этой семье, да, и у нас же какой-то опыт общения передается из поколения в поколение.
Да.
И поэтому... Может быть, в этой семье было так принято, но вот это такое немножко нездоровое, да, закладывается мотивация. То есть мотивация здоровая, это когда ты такой молодец, давай вот еще попробуем вот это. И опять же, если говорить уже про второе, третье занятие, как понять, что ребенок получает, а чего недополучает? Это очень хорошо. Во-первых, самооценка. Если у ребенка низкая самооценка, которая проявляется в том, вот я даю ему задание, он еще не видел задание и говорит, я это сделать не смогу.
Так.
Это конкретно уже говорит о том, что ребенку дома твердят о том, что он ничего не может. Или то, что его, может быть, его постоянно комментируют, в каком смысле, что он делает все неправильно, что родитель бы сделал по-другому. И, конечно, ребенку же тоже нужно получать свой какой-то опыт, и он уже знает, что если он будет получать свой опыт, он сделает ошибку, и родитель ребенка будет ругать. Поэтому ребенок заведомо говорит, я ничего не смогу.
Я лучше не буду делать, да. Поэтому тогда, по крайней мере, я обезопасен от того, что меня родители ругать будут.
Да, действительно так.
Я, кстати, всегда думал, что эти первые занятия, но это такой способ заманить родителей, чтобы они деньги в школу отдали. Вот. А оказывается, оно все-таки не только про это. Но зачем тебе, как педагогу, зачем оно первое занятие?
Это первое занятие, мы не называем его как экзамен, да, чтобы не пугать ни родителей, ни детей. Но на самом деле это такое тестовое задание. Очень многие дети даже не готовы заниматься в центре, не говоря уже про школу, да, и поэтому в таких ситуациях бывает, что говорим родителям напрямую, что ваш ребенок не готов пока заниматься в нашем центре.
И родитель приходит и говорит ребенку, ты дебил, ты даже в дошкольном центре разве заниматься не готов? Вы понимаете, что вы подставляете ребенка или все-таки нет? Или не подставляете?
На самом деле нет. Здесь больше я родителям полностью объясняю, почему. Мы выполняем определенные задания. И каждое задание я каким-то образом комментирую. И я говорю родителям о том, что, например, они приводят ребенка на скорочтение, а ребенок не знает даже букв. И я говорю о том, что ребенок не готов заниматься скорочтением, потому что элементарные какие-то еще не усвоенные знания, да, и поэтому я говорю, что я бы могла заниматься с ребенком, но просто чтением. И чаще всего родители на это соглашаются. И, то есть, занятия приобретают немножко другой характер. Но все равно мы тогда занимаемся получением элементарных знаний.
Мы еще к этому подойдем обязательно, к скорочтению, к просто чтению, к правополушарному рисованию, к просто рисованию. Я начну немножко с такого более общего вопроса, ситуация. Да, ребенок приносит родителям какую-то свою поделку. А на поделке получилась, она нарисована или она вылеплена, какая-то неведомая зверушка, ну или что-то такое, что родители такие... Ну, да, а что вообще такое?
Это вообще... А что это такое?
Да, тебе знакома эта ситуация наверняка. То есть, с одной стороны, ты сейчас говорила про мотивацию, там, похвалить, поддержать, но с другой стороны, я тебе скажу, как родитель... Ты понимаешь, так, ты что ты сделал? Ты что намалевал? Ты что, это стихи? Так это вообще не стихи. Тут ни ритма нет, ни рифма нет, ни размера нет. Вот как ты видишь взаимодействие между родителями и детьми? Как помочь нам, родителям, не подрезать крылья детям, даже если то, что они сделали, кажется нам недотягивающим до какого-то нашего шаблона, и я подчеркну это слово «нашего», оно важно здесь.
Да, на самом деле родители очень часто ждут от своих детей сразу больших побед. Да, совершенство. Родители расстраиваются, но здесь в первую очередь родителям нужно поработать самим собой, понять, что ребенок все-таки это такая маленькая частичка его самого, что рано или поздно ребенок все равно, если родитель будет его поддерживать, ребенок станет лучше, чем даже родитель. Но стать его прототипом, да, обычно родители отыгрываются на, детей, на детях, то, что они не смогли сделать сами, вот...
Меня это... музыки не учили, да, но я тебя выучу.
Я тебя выучу, и потом начинается насилование. Вот.
Так.
И в этой ситуации, конечно, родителю нужно поработать, прислушаться к себе самому, а чего я хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок был моим ребенком, чтобы в будущем мы остались в хороших отношениях, в доверительных отношениях, либо же, что мой ребенок станет, не знаю, хорошим адвокатом, но будет всю жизнь страдать. Вот здесь у родителя все-таки в первую очередь такая роль, да, поддержки и роль родителя.
Как же это сложно. Я расскажу такую маленькую родительскую историю. Наташа, я думаю, ты поймешь. Хотя ты сейчас скажешь, ну, Олег, что вы за родитель такой? Значит, а знаешь, что мне по ушам всегда било? То есть мне, конечно, приятно, что там мои дети. Но вот вечер в детском саду или в младшей школе, в детском саду утренник, в младшей школе вечер. И вот они начинают читать стихи. Вот пела она песни «Плохие да фальшиво». Да, вот плохие стихи плохо читаются, плохие песни фальшиво поются. И ты радуешься, ты умиляешься тому, что там ребенок, и твой ребенок, да? Но ты понимаешь, что, в общем, до большого детского хора здесь очень далеко. Приходится видеть такие, не знаю, напряженные физиономии родителей, когда дети показывают родителям результаты своего труда, и когда думаешь... Родитель дорогой, ты бы принял ребенка, а не судил его с точки зрения своих стандартов, которым он пока не соответствует.
Да, конечно, я думаю, что есть разные родители. Я конкретно с детскими садами не работала. Бывают у меня такие ситуации, когда ребенок позанимался на занятии, выбегает счастливый.
Папа, мама, я там покажу сейчас такую штуку покажу.
Действительно, там он что-нибудь нарисовал, предположим, и у родителя
яблоко с тремя
обыкновенный
косточками.
Спокойный взгляд или даже...
А им не до того, понимаете, у них там на работе сокращение.
У них бывает даже не до того, они могут там сидеть в коридоре, общаться с другими родителями. Ага. И заметить какого-то другого ребенка, а своего даже, например, не заметить, да, то есть бывает такое, это непроизвольное какое-то, я думаю...
Вот Петенька-то нарисовал красивый парусник, а ты...
Да, вот, ну, я говорю, что здесь, в этой ситуации, родитель все-таки взрослый человек, да, родитель с каким-то определенным опытом, поэтому родителю будет проще справиться с собой и каждый раз возвращать себя к своему ребенку, да, не смотреть по сторонам и не говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже, потому что таким образом родитель сам копает себе яму.
А это работа, это непростая работа, это действительно большой труд, то, о чем ты сейчас говоришь, оно требует усилия, то есть вот... Я понимаю, что это важно, и я понимаю, что здесь есть последствия, если этого не делать, но естественным путем это не получается. Это тоже результат действия Божьей благодати. Вот. Так что мы часто говорим, подготовка к школе – это работа для преподавателей, это работа для детей. А оказывается, это работа и для родителей тоже.
Да, здесь все должны быть в этом процессе обязательно. То есть не может быть каких-то двух составляющих без третьей. То есть здесь даже, я бы сказала, четырех составляющих: родитель, ребенок, учитель, да, и Бог. Потому что все вместе взаимодействие, родитель может раскрывать ребенку какие-то такие понятия, которые ребенку действительно помогут в будущем что-то осознавать, понимать и искать где-то силы.
Сегодня говорим о подготовке детей к школе. Наталья Иванова, педагог-тренер, сегодня с нами. Мы подойдем сейчас все-таки к скорочтению. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили еще и про ментальную арифметику. Вы можете найти в наших архивах запись этого эфира и видеозапись, и аудиозапись. Ну, повторяться мы, конечно, не будем. А вот скорочтение — это особенная история. Я, честно говоря, готовясь к этому эфиру, был уверен, что это вы сразу какой-то такой чудесный способ придумываете, чтобы ребенка сразу учить быстрому чтению. А нет, оно не про это. Скорочтение, про которое ты говоришь, оно про что? Это раз. И зачем оно ребенку, который готовится к школе? Это два. Что он там, вот родную речь или что-то такое, какой-то учебник будет в режиме скорочтения читать?
Скорочтение как таковое — это способ быстрого восприятия текстовой информации. То есть основная цель скорочтения — это преобразовать элементарные умения в эффективный навык. То есть...
Так. Элементарные умения. Я понимаю, про что, но, может быть, не все слушатели понимают.
Элементарные умения, то есть...
Определение, пожалуйста.
Детки умеют читать,
так.
Умеют распознавать, да, слова, понимают, как слово отделяется от другого слова, да.
То есть они уже умеют читать, причем умеют читать неплохо. Правильно я понимаю?
Да, примерно это должно быть хотя бы... 25-20 слов в минуту.
А, ну, в общем, это несложно, на самом деле.
Для детей 6 лет, в принципе, это несложно. Бывают такие ситуации, когда родители приводят, например, 4-летних детей. Тогда, конечно, на самом деле наш мозг еще не настолько человеческий сформировался в этом возрасте, но бывают уникумы, я не исключаю. Вот. И обычно детки в 4 года еще... У них просто нет такого понимания, как складывать буквы в слоги, слоги в слова. Поэтому, скорочтение — это больше про тех детей, которые уже умеют и понимают, как нужно читать. Другой вопрос. Когда дети читают, они читают, учатся читать, как... Учат их многие взрослые, да, мы читаем вначале там каждое слово по буквам, по слогам,
так.
Потом...
Мы складываем эти кирпичики,
да.
Слова, с буквы, слоги, да-да-да.
Когда они этому научились, дальше они начинают читать предложения, да, и предложения дальше читают они тексты. Очень часто встречается такая ситуация, когда дети читают текст, даже 40 слов в минуту, он поднимает глаза, и ты его спрашиваешь, про что ты прочитал? А он даже не может назвать главных героев. То есть, например, текст про Белочку или еще про кого-то.
Это вещь, которую я неоднократно видел, но я не знаю, почему это происходит. То есть он только что читал. Вот как?
Он
можешь предположить?
Уделил внимание конкретной технике, да? То есть так. Технике чтения. Он все сделал правильно. Он назвал буквы, грубо говоря, назвал слова. Но в это время он абсолютно не представлял то, что он читает. Что происходит на вообще обычное чтение у детей чаще всего бывает с такими... Я не могу сказать, что это ошибки, чаще всего это у всех встречается. Во-первых, детки читают с регрессией, то есть когда они возвращаются, чтобы понять смысл, они прочитают там слово или два, и потом они мысленно или даже вслух возвращаются и перечитывают.
Они повторяют, да, кусочки текста?
Повторяют. Также есть еще такое понятие, как субвокализация. То есть мало того, что они прочитали вслух, они еще повторяют это про себя, чтобы осознать то, что они прочитали. И, соответственно, когда они читают, у них возникает такое представление текста при помощи слов. То есть, если ты потом его спрашиваешь, про что ты прочитал, он начинает вспоминать слова, которые он прочитал. На скорочтении немножко другая позиция. Здесь я деток учу тому, чтобы они представляли то, что они читают. То есть, когда он читает лес, он уже в голове рисуется картинка. Лес, да, там, например, дерево. И когда он вспоминает, о чем он читал, он уже описывает не текст, а описывает ту картинку, которую он увидел.
То есть, такое образное мышление становится как бы связью, связочкой, мостиком.
Абсолютно правильно.
Если у него нет этого мышления, или, в общем-то, оно обычное.
Вот это мышление детей. Как раз-таки на скорочтении мы развиваем, и на ментальной арифметике тоже мы развиваем. Если говорить, все равно у нас же все связано физиологически, да, и ученые уже много, мне кажется, десятков лет занимаются изучением мозга. Конечно, я считаю, что наш мозг, как и многие считают, не настолько изучен, как хотелось бы нам, но существует такая сейчас уже устойчивая теория, да, что у нас есть правое и левое полушарие. Правое полушарие как раз-таки отвечает за воображение, а левое полушарие отвечает за какие-то логические, аналитические аспекты. И вот как раз-таки в школе у детей в обыкновенной развивается левое полушарие.
Ну да.
И вот эти занятия, которые которым я уделяю внимание, они развивают правое полушарие, они увеличивают количество нейронных связей. Нейронные связи — это такие ниточки, можно сказать, по которым передается информация. То есть это как такие трамвайные пути. Мы можем себе представить, если чем больше трамвайных путей, да, тем больше трамвайчиков могут попасть в разные отделы города. То же самое и здесь. Наша информация попадает к нам в мозг, и она генерируется между правым и левым полушарием. И потом в итоге правое полушарие что-то представляет, левое полушарие думает, как же это лучше сделать, да, и в итоге выдается один общий ответ. Поэтому здесь, на физиологическом уровне, если говорить простыми словами, увеличивается количество нейронных связей.
А как это работает на практике? Допустим, у вас есть какой-то текст, да, вот шла Машенька, шла и пришла в большой, в огромный дремучий лес, там, деревья, великан, дубы, великаны, еще что-то такое. Все это написано в тексте.
Так.
Вот они что, сначала дети все-таки должны будут это прочитать так, как они привыкли, или какой-то подход будет изначально другой?
Они читают, то есть мы выполняем определенные упражнения, чтобы они учились представлять то, что они читают. По началу курса, да, мы учимся даже визуализировать каждое слово. То есть Машенька, как мы себе представляем эту Машеньку. Они прямо ее могут нарисовать. Кто-то нарисует просто кружочек, два глазика и там волосики.
Ну да,
а кто-то нарисует прямо там Машеньку в розовом платьице. То есть и ребенок уже учится понимать, как само слово, да, из букв может связаться с образом. И поэтому потом, когда он читает, его воображение уже начинает рисовать картинку. У кого более развито воображение, эта картинка будет наиболее красочная. То есть, например, я вам скажу. Представьте себе яблоко. Вот какое вы яблоко себе представили? Может, во-первых, каждый сейчас ответит сам себе. И вот я бы хотела у вас поинтересоваться, какое яблоко вы себе сейчас представили.
Ну, я представил себе большое, такое зеленое с желтым красноватым, то есть оно все-таки разноцветное. Вот. А оно как-то сразу и запах его, да, вот такой терпкий, может быть, немножко запах. Уж не гнило это точно.
Вот, видите, как хорошо.
Но это конкретизация, потому что яблоко-то, ты же не сказала, вот какое должно быть.
Да, вот именно. Я не сказала, какое яблоко, какой-то человек может представить.
Может быть, золотистое какое-то такое.
Какой-то человек может себе просто представить контур яблока, да, нарисованного 2D. А какой-то человек может представить яблоко, вот я представляю себе яблоко, и у меня уже даже я чувствую его вкус.
Я представляю себе яблоко и наша дача, значит, вы где вот эти яблоки с деревьев
падают. Вот видите, то есть у вас уже идет такая причинно-следственная связь хорошая, ну, естественно. И у детей мы тоже это развиваем, чтобы с маленького возраста они могли представлять себе предметы наиболее полно.
Я вот сейчас сижу и слушаю, и пытаюсь понять, не другая ли это планета. И вот почему. Прежде чем мы продолжим разговор с Натальей, я хочу обратиться к нашим слушателям. Я все чаще слышу о том, что дети не читают. Вот малыши, маленькие дети читают из-под палки, читают просто потому, что их заставляют. И вот эта тенденция, что дети не читают, она просто вот, опять-таки, исходя из того, что я слышу, потому что наши дети давно уже выросли из этого возраста, вот эта тенденция приобретает угрожающий размер, да, угрожающие измерения. Вот по вашему ощущению, по вашему знанию, я спрашиваю наших слушателей, поколение айпэдов, поколение планшетов, поколение гаджетов. Вот эти дети продолжают читать или нет? Напишите в комментариях, ну и также ваш ответ на этот вопрос, ну и ваши вопросы к Наталье о том, как готовить ребенка к школе. Сегодняшнее поколение детей, они продолжают читать или нет? Чтобы не выдавать, мы к этому вопросу еще подойдем. Наталье я тоже его задам, но сделаю это несколько позже. Я все-таки поставлю сейчас этот же вопрос, но с другой стороны. Смотри, по сравнению с твоим детством, да, и вот те дети, с которыми ты имеешь дело сейчас, способы чтения изменились? То есть они приходят, они могут прийти с каким-то гаджетом, они могут прийти с планшетом на занятия? Или все-таки вы настаиваете, чтобы это была книга, не знаю, журнал, что-то такое напечатанное на бумаге?
На самом деле, я считаю, что, во-первых, дети сейчас начинают читать с более раннего возраста, и чаще всего это самомотивация. То есть требовать от ребенка 4-летнего, чтобы он зачитал, это не совсем реально. Ну да, это реально, но все-таки физиологически это сложно. Если же другая, тут история с 6-летними. Чаще всего 6-летние дети приходят уже читающие. Почему? Как бы мое такое заключение. Потому что сейчас как раз-таки все гаджеты, все какие-то интересные моменты в интернете. Родители часто сидят в интернете. Детям же интересно, что они там делают.
Так
да?
Они видосы смотрят, нет? Или они все-таки читать должны при этом?
Могу сказать по своим племянникам.
Давай.
Мои племянники... Я раньше думала, что когда я сижу в телефоне и переписываюсь, они смотрят только смайлики.
Угу.
Вот. И потом в определенный момент они мне начали задавать вопросы по моим сообщениям. И тут я поняла.
Это они читают чужие письма. Сколько лет? В 5-6?
Да, примерно вот на стыке уже вот конец 5, да, вот начало 6, дальше.
Нам бы в голову не пришло, да, в наши-то времена нам бы в голову не пришло. Так, вот. Извини, перебиваю.
Да, и поэтому здесь уже такая самомотивация, конечно, хочется знать, хочется больше знать, там, где тем более нельзя, да, когда такой идет момент, дети начинают. Также все вывески, все рекламы, интересные какие-то сейчас, очень много журналов с героями из мультиков, да, там наклейки, стикеры, я не знаю, вот столько всего уже придумано, где также нужно что-то прочитать. И ребенок вначале спрашивает у родителя: «Мама, прочитай мне, пожалуйста». А потом происходит что? Мама готовит суп, например, она говорит: «Попозже, попозже». И у ребенка, опять же, тут, здесь, ну, если она не просто кричит там на него, да, и говорит: «Мне вообще не до тебя», а именно просто говорит: «Я потом тебе прочитаю», ребенку же нужно сейчас, да, то есть и ребенок сейчас тоже, он хочет понять, что это такое. Потом он начинает запоминать, что же прочитала мама, видела такие часто ситуации, поэтому, мне кажется, мотивация сейчас читать у детей намного больше.
То есть ты вот не разделяешь этого ворчания по поводу того, что в гаджетах сидят, не читают, дети деградируют и так далее.
Я считаю, каждый судит по себе, если честно.
Понятно. Ася пишет по поводу яблока. Я, оказывается, слушай, я думал, что у меня картинка образная, у Аси интереснее. Значит, она... Так, потеряла это вот комментарий. А вот он, собственно говоря. А у меня на дереве яблоко тоже большое и красочное, с желтым... и красное с желтым, сочное, висящее на большом дереве, но почему-то червивое. И рядом червяк симпатичный. Вот, значит...
Самое главное, что симпатичный.
Да.
Наелся есть... этого красивого яблока и тоже стал симпатичным.
Ну, и тут сразу запоминается. То есть, получается... Ну, смотри, это ведь все-таки работает с художественным текстом. Если ребенок попадет... Не ребенок, не если. Когда он попадет в школу, то ведь визуализировать так какое-нибудь правило по русскому языку он не сможет. Это все-таки с литературным текстом работает.
Правило — это больше не про визуализацию, а про память, да? То есть мы, конечно, тоже развиваем и память. Просто запомнить какое-то правило. Опять же, ребенок, когда читает правила, есть определенные примеры. Он уже визуализирует примеры. То есть даже написание какого-то слова, если по русскому языку мы имеем в виду, да, все равно у него уже будет визуально и зрительно работать, да, представление, и на слух, то есть все равно это все работает в совокупности в определенной. Вот, поэтому...
Ты можешь себе представить... Да, слушай, давай вот как. Ты можешь вспомнить вес своего портфеля, когда ты училась в младшей школе? Вот тянул тебя рюкзак, этот портфель на спину?
Мне кажется, что в тот момент мы все ходили какой-то буквой ЗЮ.
А что сейчас?
Сейчас, мне кажется, еще больше у детей нагрузки. Вот я не могу сказать точно, как дети ходят в первый класс, но мы вот недавно с моей сестрой ходили в магазин, и я хотела купить рюкзачок своей племяннице. Она посмотрела на этот рюкзачок и сказала: «Наташа, ты знаешь, какие сейчас должны быть рюкзаки у детей, чтобы вместилось все?»
Да, так вот в связи с этим ты допускаешь, что есть смысл все-таки книжки, учебники переводить в гаджеты, чтобы ему, этому самому ребенку не таскать с собой кучу книг? Вот он взял с собой гаджет и этим гаджетом пользуется. И вообще есть разница читать по стране, на странице?
Я знаю, что сейчас же есть также экспериментальные школы, да, у нас в некоторых регионах страны. И, насколько я знаю, вот там вводится такая система, когда ребенок не носит с собой абсолютно никаких учебников, и в парту встроен планшет, в котором есть все учебники необходимые. Я не знаю, насколько приживется эта технология или нет, но мне кажется, она возможна, если будет доказано, что да, это не портит зрение, если будут это хорошие действительно планшеты какие-то, почему бы и нет. Но все же детям также нравится работать и с книгами.
Все-таки вот эта, я не знаю, такая притягательная сила книги, она никуда не уходит.
Мне кажется, да.
Я сейчас признаюсь, я люблю нюхать вот эту типографскую краску.
Да, вы не
один. Да никто меня не обвинит ни в чем, ни хорошем, но что-то в этом есть.
Мне кажется, что многие люди это любят. Опять же, это про визуализацию. Мы держим книгу, нам нужно задействовать все свои чувства. Помимо того, что мы ее трогаем, мы там ее видим, мы ее должны понюхать, чтобы максимально просто ей представить ее образ в своем воображении.
Я сейчас задам вопрос, который не понимаю, но его прислала слушательница Татьяна. Я надеюсь, что хоть ты понимаешь, что хоть один из нас в этой студии вопрос понимает. Татьяна пишет, что насчет кубиков Зайцева? Там тоже образное мышление.
Да, замечательные кубики. Знаю эти кубики. Конкретно сейчас я с ними не работаю, но очень хорошие кубики, там тоже образное мышление, тоже можно заниматься с ними.
Сегодня говорим о скорочтении, сегодня говорим о правополушарном рисовании, сегодня говорим об этом, как о способах подготовки детей к школе. Если у родителей нет возможности, или желания, может быть, даже, отдавать ребенка или направлять ребенка в какой-то центр, есть какие-то первые шаги, которыми они могут воспользоваться, которые они могут сделать для того, чтобы, ну, хотя бы начать знакомить его с навыками скорочтения? Или это дело бесполезное, примерно так же, как родителям, не музыкантам, начать учить своего ребенка музыке?
Сейчас очень много самоучителей по скорочтению, поэтому...
А как выбрать-то все? Понимаешь, вот это очень много, но меня всегда напрягает.
А методом проб и ошибок в том плане...
Ты понимаешь, что ошибки будут на своем ребенке?
Нет, во-первых, я советую всем родителям, которые начинают, опробовать вначале на себе.
Ага.
То есть,
я уже старый, равно, у меня не получится.
Опять же, очень много людей сейчас занимаются скорочтением, так. У всех получается. Так что если следовать определенным советам из этих книг, а самое главное, что в них советуется, это регулярность выполнения заданий. Все очень легко написано. Я тоже таких самоучителей уже передержала, как минимум больше 10. Вот. Разные есть задания, но, в принципе, все об одном. Поэтому... Я советую родителям, которые хотят этим заниматься, у которых есть желание, есть время посвятить этому, купить себе, посмотреть в интернете, потому что, опять же, да, как любая книга, под человека. Кому-то нравится один автор, кому-то другой, понимаю, не понимаю, что я чувствую. Бывает, что чаще всего нам нравятся те книги, в которых мы чувствуем связь с автором. То есть как будто мы с ним рядом,
да,
или ведем прямой диалог.
Да.
Поэтому тут конкретно сказать, что вот я советую именно такой, я не буду советовать.
Но тут хороши, вот как раз именно поэтому, я сейчас вспоминаю, да, ту же самую детскую классику, того же Чуковского, вот он как тебе сказку рассказывает, он с тобой разговаривает. Вот, и это, то есть, даже на уровне ребенка. Тут по этому же поводу Елена спрашивает, я сначала прочитаю ее вопрос, а потом его расширю. Она пишет, а как правильно подбирать книги для чтения, чтобы не отвлекать детей от понимания прочитанного текста, и при этом было интересно. Как правильно, это одна история. Другая история, я понимаю, что это не совсем к тебе вопрос, это нам нужно приглашать специалиста по детскому чтению, но вот ты смотришь на детей, с которыми работаешь, что они читают, насколько изменилось их чтение по сравнению с тем, что ты читала, может быть, в своем детстве, или что читали твои родители?
Первое могу сказать, конечно, поначалу родители подбирают детям книги, да, по своему опыту. Что нравилось родителям, то, конечно же, они будут подсовывать своим детям.
А как же без незнайки? Как вот не против... Да-да-да, точно,
да, то есть, а потом, когда детки немножко взрослеют, они уже идут в магазин вместе с родителями. Ну, с одной стороны, я против торговых центров, но с другой стороны, вот когда мы идем в какой-то большой гипермаркет, да, и там есть и книги, и продукты, родители, например, в отделе там с журналами, рядом же отдел с книгами, и детки уже сами подходят и начинают смотреть. Я думаю, что, конечно, дети выбирают книги, те, которые им близки. Может быть, они смотрят на героев, все равно иллюстраторы, да, у нас сейчас хорошие работают. И в этом моменте родитель тоже может посоветовать своему ребенку, что лучше прочитать. Вот, книжек очень много хороших, очень много добрых. Когда мы работаем со скорочтением, я говорю деткам приносить свои книги, которые им нравятся. То есть,
ага, то есть это уже известные им книги должны быть? Это
нет, не... наоборот, те книги, которые бы они хотели прочитать, а-а-а, например, да, то есть, ну, они должны выбрать книгу сами. Так. Иногда я сталкиваюсь с таким, что ребенок вот, например, закончил там, я не помню, 5-й или 4-й класс и приходит, значит, ко мне с Дубровским.
Это родители подкинули,
и
интересно.
И этот бедный ребенок сидит и страдает.
Маша Троекурова, что она там такое? Да-да-да. Ага.
И, значит, в какой-то момент я смотрю с таким пониманием этого ребенка и говорю, ты сама выбрала эту книгу или, говорю, тебе посоветовали родители? Она говорит, ну да, мне эту книгу дала мама. Все равно я советую потом детям выбирать ту литературу, которая им ближе, потому что с текстом проще работать поначалу, который близок, да, то есть все равно, даже если он сложный или легкий, ты уже знаешь, что это был твой выбор, и ты бы хотел с ним поработать. А когда это такое вмешательство, может быть такое, да, что ребенок, например, не знает и просит родителя, тогда, да, можно посоветовать, но тут тоже нужно быть осторожным, чтобы у ребенка не отбить какое-то желание в дальнейшем работать с книгами. Вот, и я чаще всего вижу, что детки приносят много книг, которые мне детская литература не знакомы. То есть не той...
У родителей та же проблема, конечно.
Традиционной, да. Вот, но читая вместе с ними какие-то рассказы, я понимаю, что эти рассказы также добрые, также поучительные, и не вижу ничего плохого вот во всех книгах, которые я видела за последнее время.
А скажи, к тебе приходят дети уже замотивированные к тому, чтобы читать? Или дети, которых
нет,
еще к этому нужно мотивировать?
Чаще всего приходят дети, у которых как раз-таки проблемы. Ну, как обычно, мы же не пойдем куда-то, пока у нас что-то не случится, да, там в больницу, например.
Не, ну смотри, ты говоришь про скорочтение, да. Оно опирается на навыки обычного чтения.
Чаще всего приходят дети, у которых проблемы, которые, опять же, почему проблемы? Потому что не нравится. То есть первый вопрос, который я задаю детям, которые приходят на пробное занятие, я говорю, а ты любишь читать? Я говорю, только честно. И все дети вначале могут посмотреть на родителя, покоситься.
Что я должен ответить?
Да, что я должен
какой
ответить.
Какой правильный ответ,
Белочка. Потом, если он видит какое-то не осуждение, да, а просто спокойный взгляд взрослого человека, чаще всего дети говорят правду и говорят нет. Вот, поэтому первая задача, которая передо мной стоит, это... заложить любовь к чтению. А заложить ее можно различными способами, показав ребенку, что текст — это несложно, потому что дети не любят то, что им сложным кажется, да? Если мы покажем детям, что текст — это несложно, что текст — это увлекательно, дети начинают сами потом, ну, они читают, да, и также они сами уже не боятся, увеличивают и технику чтения, и дальше уже можно говорить про скорочтение. Вообще, если говорить про скорочтение, это... Не 150 и даже не 200 слов в минуту. Скорочтение можно говорить, когда уже больше 1000 слов в минуту. Это такое чтение, когда, естественно, столько слов в минуту мы произнести не можем, да, и мы воспринимаем уже не одно слово там за четверть секунды, а уже несколько слов, и выкидывая... ну, просто связующие слова, да, то есть мы на них не тратим время, мы их просто увидели и пошли дальше. И здесь уже идет речь о диагональном чтении, когда читается у нас чаще всего, когда мы читаем, двигаются глаза, да, слева направо, потом мы переходим к следующей строчке, опять точно так же. Когда уже идет речь о скорочтении, глаза двигаются по диагонали с левого верхнего угла в нижний правый, ну вот зигзагом таким идут глазки.
То есть это у ребенка, я понимаю, как это для взрослого работает. Я просто сейчас сижу и представляю себе шестилетнего ребенка, которого этому учат.
Этому учат, не у всех, конечно, получается, естественно, но мы к этому идем. То есть уже закладываются определенные такие понимания, что читать можно не просто по слогам и можно не просто словами читать, а можно уже бегло прочитывать текст и представлять себе картинку, о которой мы читаем. Ну или там ситуацию, да, то есть обычно детские книги, они такие более про визуализацию, там всегда живописно что-то описывается, там котик беленький, пушистый, с усиками. То есть,
ну
там...
да, яблоко червивое.
Да, яблоко червивое и счастливая гусеница.
Счастливые, да. А скажи, пожалуйста, вот есть какие-то приемы, которые оказываются, скажем так, таким тормозом? Сейчас объясню, о чем я. Моя первая специальность — это преподаватель английского языка. И вот, встречаясь с человеком, я иногда вижу, что этого человека изначально неправильно учили. То есть в него заложены какие-то подходы к тому же самому английскому языку. Ну, например, его учили постоянно читать и переводить. И вот он быстро уже никогда не будет, ну как, не никогда. Ему придется очень сильно, серьезно поработать над тем, чтобы быстро распознавать текст, понимать текст. Потому что он про себя всегда будет делать этот перевод. А это ошибка на первом уровне, на раннем уровне, уровне преподавания. Вот, наблюдая детей, ты видишь... Опять, мы не готовились к этому вопросу. Если скажешь «нет», это нормально. Но а вдруг? Есть какие-то вещи, которые потом оказываются тормозом? То есть ребенка изначально научили делать что-то такое, может быть, случайно его этому научили, что потом он будет мешать. Он медленно читает, потому что его неправильно учили читать.
Поняла вопрос. На самом деле есть такие моменты, но это не про то, что его неправильно научили. Есть у них психологические стопы, которые, опять же, нужно разрушать. То есть бывают детки, приходят после первого класса 20 слов в минуту. Это не из-за того, что у него какие-то умственные проблемы, да, или вот это отставание идет, потому что, опять же, мы говорим про вот эти регрессии, мы просто вовремя не обратили на это внимание. И, конечно, с этим, ну, нету такого, что вот прям с этим нельзя справиться, нет.
То есть регрессия — это когда он повторяет...
Когда он возвращается к слову. То есть прочитал его, еще раз перечитывает и еще раз.
Чтобы лучше запомнить?
Да, нет? Чтобы лучше запомнить. То есть он его не представил, он просто пытается запомнить слово как сочетание каких-то букв.
То есть принципиальная разница. То, о чем ты говоришь, это образ, это создание образа, потом живет уже этот образ. Да. То, о чем говорится в данном случае, это у ребенка есть сочетание букв, это слово, и он пытается формально это слово запомнить.
То есть даже слово «собака» для него вызывает...
Оно просто «собака».
Оно просто «собака».
Она не гавкает, и хвостом она не виляет.
То есть да, то есть он ее не наполняет никаким смыслом. Поэтому запомнить слово «собака» для него вот является каким-то сложным моментом. А дальше после «собаки» еще идет какой-то там, не знаю, друг-кот. И то есть все вот это запомнить, а потом еще, и ребенок возвращается, потому что он понимает, я же спрошу его, про что вы прочитали. Вот, конечно, ну или не только я, да, там в классе или родители. Вот, то есть есть такие моменты, и мы стараемся от них уйти.
Каким образом?
Ой, очень много заданий, которые мы выполняем с ними. Большая часть урока проходит в какой-то игровой форме. Либо мы играем с ними в Шерлока Холмса, когда мы находим нужные слова, которым я им говорю, там, считаем количество, находим главного героя. То есть я им даю текст, даю минуту и говорю, сейчас вам нужно за одну минуту, не читая текст, определить, кто здесь будет главный. И, конечно, у детей уже существуют определенные флажки, для них флажки, например, либо это слово часто употребляется, либо оно с большой буквы, и они глазками пробегают по тексту, и то есть здесь уже идет разная работа с текстом. Таких заданий множество могу рассказывать, вот, но думаю, что это можно в интернете
найти,
прочитать,
конечно,
и да. То есть и детям уже нравится, для них это не просто вот какое-то глупое сочетание букв, а для них это уже, во-первых, такая игра, И для них это про понимание, то есть что можно не просто вот читать скучно текст, а потом его скучно пересказывать, а то, что можно его и нарисовать, и составить какую-то карикатуру, и, в общем, множество всего.
А в нашем детстве родители читали нам, а потом мы уже читали своим детям книги. То есть вот это вот чтение... Тут разные варианты. Чтение с детьми, да. Чтение детям. Есть с твоей точки зрения, как педагога, который этим занимается, который вот этим живет сейчас, в данный момент своей жизни, есть способы хорошего, полезного чтения с детьми? Есть что-то такое, да. Чего, в общем-то, сделать
не стоит?
Я
всем родителям, всем абсолютно родителям,
которые... Я знаю, что мы до правополушарного рисования не дойдем сегодня. Да. Ну, тут настолько... Да, давай все-таки действительно об этом тоже.
Да, можно поговорить про эту тему, потому что она очень хорошая. Всем своим родителям и вообще даже не тем, которые у меня не занимаются, я советую читать детям на ночь. Это очень хороший опыт для родителей, для детей. Почему? Во-первых, это последнее положительное событие дня, оно дает подпитку для нового дня. Во-первых, ребенок успокаивается, слышит голос родителя. Бывает такое, что дети хотят сами почитать. Да, это хорошо, но все равно я советую чаще, даже если ребенку 6 лет и он умеет читать, пускай днем читает он, а вечером читает хоть небольшой рассказ, хоть маленькую сказку, читает родитель ребенку. Он слышит его интонацию, он понимает, как родитель делает акценты на какие-то слова. И в то же время он дает ребенку успокоиться и хорошо уснуть, чтобы завтра проснуться в хорошем настроении. Здесь решается очень много проблем. Таких. Помимо чтения еще решается такая вот родительская тоже забота, опека. Родитель спокойно помог ребенку уснуть. Вот я советую читать родителям на ночь, детям книги.
А чтение по ролям? Как-то вот есть ему место, по-твоему?
Да, есть чтение по ролям, конечно. Это очень замечательная такая возможность и для родителей, и для детей. Вот, но... Тоже, если у родителя есть желание, я думаю, что родитель может помочь своему ребенку вообще разными способами, да, и все уместно, абсолютно, все, что родитель считает нужным, все, что он найдет, какие-то бывают в интернете классные мысли, и можно применять их при работе со своими детьми, вот, можно пробовать и смотреть, как это по вашему ребенку, бывает, дети не понимают, что это такое, да, когда закончить, но вы же с ним можете поработать, рассказать, показать. Ну, или это сделает кто-то другой, но все это очень хорошо.
Ну, да. Несколько раз сегодня прозвучала мысль о том, что вы читаете книгу, которая ребенку интересна. Вы просите его принести эту книгу, которую он хотел бы прочитать. Меня занимает вот какой вопрос. Может быть, это немножко не твое уже, это немножко более старшее, в старшем возрасте история. Вот переход от того, что интересно читать... к тому, что нужно прочитать. Причем нужно и нудно — это разные слова. Это может быть просто нужно, это может быть, ну, как так, безразлично, но вот это надо. И с одной стороны, да, есть вещи, которые вот хочешь прочитать, это здорово. С другой стороны, не знаю, в школе вот этот параграф, который надо прочитать.
Когда ребенку легко уже что-то делать, вот, например, чтение для него не вызывает какой-то сложности, он не будет сильно сопротивляться к тому, что надо. Он это прочитает, он это пропустит через себя и уже не будет с этим как-то пытаться бороться.
То есть, подожди, он сопротивляется не только потому, а может быть и не столько потому, что содержание ему скучно, сколько потому, что навык чтения не сформирован.
Да, ему это делать сложно, он же не понимает, о чем идет речь, он же перечитывает, он тратит на это много сил, много времени. И поэтому как раз-таки ему кажется, что скучно. Такого, чтобы вот совсем неинтересно детям. Дети — это же такие познавайки, да, такие незнайки, которые все хотят узнать. Поэтому если у ребенка есть хороший навык, то ему будет, в принципе, интересно читать все. Что бы он ни взял, газету даже политическую, он может начать читать, посмотрит. Ну да, там что-то он не понимает уже в силу возраста, конечно. Но такого, чтобы вот у него был жесткий протест, такого не будет, если у ребенка сформирован хорошо навык.
Значит, опять присылает слушательница письмо, которое я не понимаю. Угу. И мне кажется, что... У нас осталось сколько тут? Всего 2 минуты. Мне кажется, что мы напрашиваемся на следующий эфир. Потому что комментарий здесь такой. Подскажите, пожалуйста, у нас речевой ребенок. А насколько правополушарное рисование поможет в развитии чтения? Давай не с ответа, а... Ты понимаешь, это про что?
Я понимаю, поможет, вот, потому что, чтобы уже ну, не обрываться на полусловие.
Право... Мы сделаем эфир об этом. Я уже понимаю, что мы его сделаем. У нас получается цикл из трех эфиров. Ты пока сказала, поможет. Хорошо. Очень короткий вопрос. На этом этапе с этими детьми, о которых ты говоришь, аудиокнига, звуковая книга, это добро или зло?
Я считаю, что все методы имеют место быть, но не на исключающем режиме, да, то есть не нужно исключать обыкновенную книгу аудиокнигой. Можно слушать книги, можно читать книги, можно с ними заниматься, но все это должно быть в каких-то пропорциональных соотношениях.
Теперь внимание. Я думаю о следующей радиогостиной с Натальей, последней заключительной радиогостиной, эту тему только при одном условии. Зайдите, пожалуйста, на сайт theos.fm, если вам это интересно. Сайт theos.fm. Там есть такая формочка, где вы можете написать. Напишите «Хочу радиогостиную с Натальей». Если за ближайшие два дня нам напишут 10 человек с такой просьбой, внимание, 10 человек с такой просьбой, то мы пригласим Наталью завершить эту тему и сделать заключительную правополушарное рисование. Хорошо?
Спасибо.
Наталья? Радиогостиная, Наталья Иванова, Олег Шевкун. Всем пока.
До свидания.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.